студии Олег Обухов и мой коллега Алексей Тимофеев. Леш, привет.
Привет, Олег, привет.
Дело Труба. Немецкий суд постановил, что «Северный поток-2» должен подчиняться европейским правилам. Оператор газопровода Nord Stream проиграл в высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. Теперь, согласно постановлению, компанию могут оштрафовать за несоблюдение этих норм. Однако на строительстве Северного потока данное решение не скажется.
Да, земельный суд Дюссельдорфа действительно отклонил апелляцию оператора газопровода на решение Федерального сетевого агентства Германии об отказе вывести Северный поток из-под действия норм газовой директивы ЕС. Значит, что говорят в компании? Отклонение заявки об исключении демонстрирует дискриминирующее влияние измененной газовой директивы ЕС. То есть не согласны, очевидно, с решением. На дату вступления изменений в силу 23 мая 2019 года, когда, собственно, была принята эта директива, Северный поток был завершен с точки зрения финансового обеспечения. То есть все деньги, которые предполагались потратить на этот проект, они уже были как бы в рамках одной компании, и все было уже понятно и прозрачно. Именно на этом настаивает оператор. Ну и вот, основываясь на действующей в то время правовой базе, компания совершила инвестиции в размере нескольких миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане внести поправки в эту директиву газовую. Но, наверное, стоит два слова сказать. Доработанная газовая директива, как я уже сказал, вступила в силу в мае 2019 года в рамках третьего энергопакета. Она направлена на либерализацию европейского энергетического рынка и ограничивает монополии поставщиков электричества и газа. Добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории Евросоюза, должны заниматься разные компании. Одни компании добывают, другие транспортируют. Ну и входящий в территорию, входящий в территорию Евросоюза трубопровод либо частично заполняется альтернативным поставщиком, либо его фрагмент на территории ЕС должен принадлежать некой сторонней компании. Ну вот, понятно, что Nord Stream пытался это оспорить, им отказано, но, судя по всему, дело пока... Точка не стоит в этом деле, стоит многоточие, потому что компания-оператор планирует и дальше обжаловать это решение.
С нами на связи кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАН ХИКС Кира Сазонова. Кира Львовна, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, Кира Львовна. Ну что, остается еще шансы у оператора для того, чтобы отстоять свою позицию и не подписываться и не исполнять эту газовую директиву Евросоюза?
Вы знаете, я, честно говоря, настроена достаточно пессимистично была с самого начала, потому что сейчас мы все-таки говорим уже об апелляции, апелляцию отклонили, поэтому, ну, в общем-то, было очевидно, что одно из условий, по которому, в общем-то, Евросоюз согласится до конца, несмотря на американские санкции и беспрецедентное давление извне, все-таки поддерживать проект «Северного потока-2», это вот как раз-таки согласие на то, чтобы все-таки договориться с «Газпромом» по дальнейшей эксплуатации в формате все-таки уже газовой директивы Евросоюза. То есть мне кажется, что в этом есть определенный уже такой заранее продуманный момент. И я все-таки думаю, что, наверное, так и придется, наверное, нам жить в этой парадигме, она не очень приятная. Но, в общем-то, мы были настолько увлечены тематикой строительства, и это был такой действительно глобальный челлендж «завершим, не завершим». А, в общем-то, самое это сложное начнется потом, уже после завершения строительства. Это именно ситуация, связанная с эксплуатацией. И, по сути, вот если посмотреть на сам вот этот вот предмет спора, мы увидим, что он такой исключительно в области юридической техники лежащий. То есть это исключительно вопрос трактования, то есть как действительно трактовать сроки.
С какого момента?
Да. Конечно, да. Угу. Поэтому это, в общем-то, такая война юристов в большей степени. Хотя мы понимаем, что, конечно, здесь политический компонент, он просто беспрецедентный.
Вот о политическом компоненте. А скажите, пожалуйста, давайте попытаемся упростить эту сложную тему. А немцам выгодно? На Германии, как стране, чтобы не было вот этой монополии, и транспортировкой и добычей занимались разные компании?
Ну, считается, что в рамках вообще даже не только немецкой, а в целом общеевропейской парадигмы монополии – это зло, и, в общем-то, чем больше мы диверсифицируем рынок, тем, в общем-то, он динамичнее работает. Поэтому, ну, немцы, как люди такие, в общем, очень прагматичные, законопослушные, они как раз-таки исповедуют, в общем-то, эту доктрину. Но сказать, что здесь какая-то особая выгода, я не могу, потому что, по сути, опять же, если это все предельно упрощать, немцам важно, чтобы они получали качественный продукт вовремя и в срок. При этом, как бы, не нужно забывать, что на Германии беспрецедентное давление оказывает Украина. Потому что вот эти бесконечные просьбы о помощи, просьбы о том, чтобы подтвердили транзит после 24 года, чтобы помогли передоговориться с Россией и так далее, и так далее. То есть это ведь тоже то, что очень сильно влияет. Поэтому, конечно, Германия в определенном смысле между двух огней. То есть, с одной стороны, вот эти бесконечные украинские стенания, с другой стороны, ну, они прагматично понимают, что это, конечно, экономический проект. И еще с третьей стороны США, которые говорят, что нет, это не экономика, это политика. В чистом виде вообще покупайте у нас в 3 раза более дорогой сланцевый газ. Ну, то есть, действительно, позиция немцев, она такая, что ей не позавидуешь.
Возникает вопрос. Как-то тут хочется так помягче, подипломатичней сформулировать. Ну что, сложно найти какую-то компанию-прокладку, которая бы выполняла эффективную функцию, да, отсутствие монополии?
Нет, ну компанию-прокладку, естественно, найти можно. Другой вопрос, что об этом станет известно, и у нас начнутся новые суды за несоблюдение 3-го энергопакета. То есть это, конечно, самый такой неблагоприятный вариант, потому что, ну, это будет очень серьезные финансовые рестрикции, и как бы поэтому здесь проще действительно придумать какую-то наиболее приемлемую для всех и удобную форму, потому что, ну, очевидно, что вот эти, это те реалии, с которыми нам придется жить. Потому что когда еще год назад как бы первое большое дело было проиграно еще до апелляции, было понятно, что европейцы не сдадутся, и они будут вот настаивать на том, что да, конечно, как бы газ будет, безусловно, прокачиваться, но вот мы частично хотим диктовать свои условия. И если опять же вспомнить недавние визиты Меркель, которые были вот буквально несколько дней назад, сначала в Москву, а затем в Киев, то она как раз очень много говорила о том, что мы будем отходить потихонечку от зависимости энергетической, связанной с Российской Федерацией. Поэтому, понятно, это произойдет не завтра, то есть срок где-то примерно там 25-30 лет, вот такой вот обозримый, но тем не менее мы понимаем, что наши как бы добрососедские вот в экономическом смысле отношения, они, конечно, не навсегда, вполне возможно.
Кира Львовна, а если не компания-прокладка, то какой альтернативный вариант для того, может быть, для того, чтобы все нюансы,
ну, как бы учесть этот энергопакет,
решить,
да. И здесь возникает вопрос, слушайте, но ведь там инвесторы, это не только Газпром, да, ОМФАУ, там, НЖ и так далее. Там
Royal Dutch Shell.
Да, там 5 компаний.
Безусловно, поэтому совершенно не обязательно, чтобы это была в прямом смысле слова какая-то дочерняя структура подмандатная. Это вполне может быть просто какая-то дружественная организация, с которой будут проведены предварительные переговоры, согласованы позиции, в общем-то, обрисованы все какие-то проблемные моменты, как мы из них совместно будем выходить. Поэтому, может быть, оно все не так страшно, как кажется сегодня. Поэтому, в общем-то, я не вижу ничего такого критичного в самом этом решении, потому что, ну, повторюсь, к нему нужно было готовиться заранее. Действительно, вот сейчас, по сути, газпромовские юристы должны разрабатывать стратегию, как жить в рамках 3-го энергопакета.
Ну, такой злополучный, конечно, получается «Северный поток-2», в том смысле, что даже вот это решение суда, на мой взгляд, все равно, как его можно трактовать? Как некий инструмент влияния, воздействия. Да? Если Россия политически, с точки зрения западных партнеров, будет неправильно себя вести, всегда можно будет, значит, включать или отключать вот эту директиву, нормы, правила и давить на страну через этот трубопровод.
По сути, да, все так или иначе, когда была вот эта вся история в 2019 году с принятием директивы, все понимали, что между строк прописан именно «Северный поток-2», и мы помним, в общем-то, действительно, через какие невероятные тернии пришлось пройти при строительстве, в том числе, я имею в виду, не только там американское давление, а внутри Европы тоже были очень разные позиции, Восточная Европа до сих пор ни с чем не согласна, поэтому, ну, мы понимаем, с одной стороны, что вроде бы Евросоюз и европейская законодательство – это некий такой единый, неделимый конгломерат, но в то же время мы понимаем, что позиция Германии – это одна позиция, позиция Польши – это совсем другая позиция. Поэтому, конечно, вот эта вот внутривидовая конкуренция, она, конечно, тоже имеет место быть и влияет непосредственно на экономические процессы, к сожалению.
Спасибо, как всегда, блестящая кандидат юридических и политических наук, доцент РАНХИКС Кира Сазонова была с нами на прямой связи. Мы к другим событиям.